есть такое выражение: если хочешь рассмешить Господа Бога, расскажи ему о своих планах. Мы, люди, так устроены. Мы любим строить планы. Мы себе представляем, какой будет наша жизнь. Мы планируем. Отчасти это правильно, потому что прежде чем строить какую-то башню, нужно сесть и подумать, какие есть ресурсы. Но иногда мы заигрываемся в этом планировании, и уже не только как на 5 лет, как раньше были пятилетки, а строим планы на всю жизнь. Я оглядываюсь назад и вспоминаю, какие планы строила наша семья. Мы жили на Байконуре, вот, и мама говорит, ну вот уже вроде как-то так получше стали жить. Во-первых, мы получили трехкомнатную квартиру, наконец-то. У нас был телефон. Вот, мы купили стенку. Ну, это по советским меркам уже говорило о каком-то достатке. И следующий был этап – это купить двухкамерный холодильник и мягкий уголок. Ну, вот тогда, наверное, мечта советского человека, она была практически исполнена. Ну, конечно, самый верх – это «Волга-24». ГАЗ-24, но это, знаете, это несбыточная мечта была по тем временам. Вы знаете, все резко изменилось, что мы бежали оттуда, драпали из Казахстана, трехтонник на две семьи брали, заплатили цену «Жигулей» в складчину для того, чтобы взять все самое необходимое и бежать, потому что неизвестно было, чем все это закончится. Межнациональные конфликты, они тогда были по всему Советскому Союзу. Танки, вы помните, танки в Вильнюсе, танки в Баку, танки в Тбилиси, в Алма-Ате, мало кто знает, были танки, и так далее, и так далее. И понимаете, все по-другому получилось. Мы приехали сюда и стали каким-то образом устраивать нашу жизнь, а семья наша распалась. Семья наша распалась. Но мы пришли к Богу. Тоже вот, знаете, где-то минус, где-то плюс. Господь стал с нашей семьей работать очень серьезно и плотно. И я могу свидетельствовать, что мой отец ушел с покаянием. Мой отец ушел с покаянием. Я был в больнице, он был уже в таком состоянии тяжелом. И мы с ним молились. Он молился искренне. Я верю, что Бог принял эту молитву. Моя бабушка, она ушла с покаянием. Оля свидетель. Вы знаете, а наши планы были другие. Вот все было по-другому. И даже когда мы пришли к Богу, то мы это представляли себе, знаете, так это, галопом по Европам и быстро. Нет, не быстро. Очень медленно, очень тяжело. Когда ты видишь, как твой отец деградирует, когда ты видишь, как тебя не понимают, когда ты видишь, что от тебя шарахаются, ты им рассказываешь о Боге, а тебя не принимают. А планы вначале были другие. Все быстро. И покаяние всей вселенной сразу же. И Самара будет спасена, мы кричали. Вот. И собирали какие-то подписи. И в Думу баллотировался пастор. И много чего было интересного. Вот. Ничего из этих планов не исполнилось. Самара пока не спасена. В Думу, значит, пастор так и не прошел. Вот. Да. А вы знаете, исполнилось то, что хотел Бог. Вот что он хотел, то исполнилось. То, во что мы верили, и ради чего мы готовы были терпеть и следовать за Богом, и вставать, несмотря ни на что, это исполнилось. И исполнится еще. Не так, как мы себе это представляем. Совершенно иначе, но исполнится. Знаете, мечты были и у апостолов. У них были очень интересные мечты. И они постоянно о них говорили. Евангелие от Марка, 9 глава. Девятая глава. Тридцать третий стих. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогу вы рассуждали между собою. Они молчали, потому что дорогой рассуждали между собой, кто больше. У них была мечта. Они об этой мечте откровенно говорили. Более того, они строили планы. Они уже распределили места. Они были уверены, что Царство Божие, оно вскоре придет приметным путем, что Иисус Христос захватит политическую власть в стране, прогонит этих оккупантов, римлян, и восстановит Царство Израилю. И они уже делили министерские посты. Кто же больше среди 12? Кто же больше среди 12? Люди, которые были с Иисусом день и ночь. Люди, которые слышали от Иисуса все его слова, они не пропускали ни одного. Люди, с которым Иисус говорил нечто большее, нежели всем остальным. Работал с их сердцами. Они рассуждали о том, кто из них будет больше. И неоднократно мы встречаем эти все размышления. А что же им Иисус-то пытался рассказать? Иисус тоже ведь им пытался рассказать о своих планах. И он говорит об этом достаточно часто. Марка та же самая, 9 глава, но 9-10 стих, когда ученики вместе с Иисусом спускались с горы Преображения, он им говорит. Когда же они сходили с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. Ну действительно, а что значит воскреснуть из мертвых? Ну, вот как вы думаете? Вы идете с человеком, человек вам говорит, вскоре, мне надлежит умереть, а потом воскреснуть. Вот как вы думаете, как можно интерпретировать эти слова иначе? Хорошо. 9 глава, 31-32 стих. «Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, убьют его, и по убиении в третий день воскреснет, но они не разумели сих слов». А спросить его боялись. Скажите, пожалуйста, вот как еще можно интерпретировать эти слова? Ну, дословно. Я буду предан в руки человеческие. По-моему, понятно, да? Убьют меня. И по убиении в третий день я воскресну. Как иначе можно интерпретировать? Почему они не понимали? Потому что они не хотели этого понимать. Потому что ту информацию, которую Иисус Христос им доносил, она абсолютно шла вразрез с теми мечтами и планами, какие были у них в отношении самого Иисуса, в отношении того царства, которое они ожидают, в отношении того, что происходит в стране, в отношении их карьеры, их будущего. Они не хотели этого слышать, они не хотели это воспринимать. Но он им продолжает говорить о принципах. 35 стих. «И сев, призвав 12 и сказав им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». Они ему говорят о Фоме, а он им о Ереме. Вот разговор слепо-глухонемого со вторым слепо-глухонемым. Ну, не понимают. Они говорят о царстве, о величии, о месте их в этом царстве. Он им говорит, царство мое не от мира сего. Царство мое внутри вас есть. Царство мое не придет приметным путем. Как еще иначе это объяснить? Их глухоту, слепоту и немоту – только как нежеланием принять Божий план. Вы знаете, в нашей жизни происходит примерно то же самое. Я уверен, что Бог нам постоянно говорит. Многие говорят, Бог мне не говорит. Неправда. Бог очень часто и много тебе говорит. Дорогая душа, через разные обстоятельства, через разные ситуации, через разных людей. Он обращается через Слово Божие, через молитву, непосредственным прикосновением Божьего присутствия к твоему сердцу. Говорит, но мы не всегда это хотим слушать. У нас есть свои планы, Господь. И мы себе представляем, что наша жизнь будет развиваться таким-то, таким-то способом. Или наша церковь будет развиваться таким-то, таким-то образом. А потом, когда эти планы не сбываются, или мое служение будет развиваться так-то и так-то, когда мои планы не сбываются, когда меня вдруг что-то выдавливает в Душанбе, когда меня что-то выдавливает с работы, когда меня что-то выдавливает из служения, когда я наметился, что через год у нас церковь будет 150 тысяч человек, а она всего 30. У меня вопрос: Господи, почему? Господи, за что? Господи, от чего? Я уже планировал купить машину, но я не купил машину. Я планировал купить дом, но я не купил дом. Я планировал сделать ремонт, а у меня ремонт не получается. Как это так, Господь? За что ты со мной так? Послушай, тебе Господь 100 раз говорил через разные обстоятельства, что Царство Мое, оно придет по-другому. Что придется немножко потерпеть. Что, может быть, ты не ту цель выбрал в жизни? Что, может быть, ты не в то вкладываешь в своей жизни? Может быть, ты не на то ориентируешься в своей жизни? Может быть, ты заменяешь Господа чем-то другим в своей жизни, думая, что ты верующий, все нормально? Ты же с Иисусом ходишь? Они тоже с Иисусом ходили. Все до одного сходили с Иисусом, но ни один из них так и не понял, о чем Иисус говорил. Хотя он говорил абсолютно ясные вещи. И вот торжественный въезд в Иерусалим. Апогей! Апогей! Я думаю, что им была не проблема снять с себя верхнюю одежду и бросить под ноги Иисуса. Они понимали, наконец-то, закрутилось, завертелось. Еще немного, белые ленточки. Еще немного, мы выйдем на Манежную площадь. Еще немного, мы захватим Кремль. И все будет нормально. Мы въедем на этом осле прямо в Грановитую палату. Нет. Нет, у Бога были совсем другие планы. У Бога совершенно другие методы. Его царство не от мира сего. Не смотрят, Боже мой, наконец-то сбывается. Он вошел, как власть имеющий, в храм и изгнал продающих там, торгующих там бичом. Пенище им дал. Вон отсюда, пошли, вот оно еще немного. Я думаю, зилы-то уже наточили ножи. А сыновья Зеведеевы так недавно как раз рассуждали по правую, по левую, Господи. И мама там суетилась, как карьеру устроить для их деток. Я думаю, что-то у них происходило в этот момент. Такой подъем, такое ликование, такой революционный настрой. Вихри враждебные веют над нами. Они пели, наверное, песни. Я уверен, они пели песни. Осанна сыну Давидову, благословен Бог, грядущий во имя Господне. И вдруг все рушится. Иисус сказал: «Все вы соблазнитесь о мне». Все вы соблазнитесь о мне. Евангелие от Иоанна написано. Он это знал. Он знал, что они ничего не понимают. Далее он говорит: по воскресении моем буду ждать вас в Галилее, буду предварять вас в Галилее. Когда, ребята, вы переживете самый большой кризис в своей жизни, когда вы столкнетесь с тем, что ни один из ваших планов не исполнится, ни одна из ваших мечт не исполнится. Когда вы наиграетесь в свои игрушки, когда вы наиграетесь в эти паровозики, в эти домики картонные, которые вы клеите из своих мечтаний, представлений, вот когда наиграетесь, я вас буду ждать в Галилее. Вот я вас буду ждать. Вы придете ко мне, и я что-то очень важное скажу вам. А тут хвастливое обещание Петра. Да Христос, да я вот, я же за тебя, я же всегда. Но мы же такие же. Мы же такие же. Мы, когда нас Господь наполняет на служении, в церкви, когда так чудесно, такое благословение, присутствие Господне, мы готовы обещать Богу все, что угодно. Как правило, мало из этих обещаний мы доводим до конца. И Бог это знает. Что самое интересное, что Бог это знает. Он говорит, ребят, петух трижды не пропоет. Отречетесь. Отречетесь. Другие обстоятельства сложатся, быстро отречетесь. Но я вас буду ждать в Галилее. Вот даже таких. Даже тех, которые отреклись уже три раза. Буду ждать. Вместе с петухом. Приходите. Я вам все объясню. Вы все поймете. Вы, наконец-то, тогда, когда мы с вами способны отказаться от собственных планов на свою жизнь и принять Божий план как за абсолют, вот именно в этот момент мы способны принять Божье откровение. Пока же у нас есть свои планы, ребята, мы глухие. Бог нам говорит, а мы глухие. Мы слепые, мы ничего не видим. Мешает нам наше «хочу», «могу», тот эгоизм, о котором Лев вспоминал. Мешает. Мы не слышим. Хотя Бог говорит, 100 раз говорит. И вот распятие. Ну, катастрофа. Катастрофа. Для них это была катастрофа. Хотя, казалось бы, слушайте, мы сейчас читали только несколько мест Писания. Их много во всех Евангелиях. Иисус постоянно им говорил о пути очень подробно. Слушайте, вы все знаете. Ну, вы же все знали. А что вы ожидали? Вы помните тот момент, когда Иисус говорит, рассказывает о том, что ему предстоит на кресте пережить, на Голгофе пережить, и Петр к нему бросается и говорит: «Да не будет с тобой этого, Господь! Да не будет с тобой!» Как Петр переживал за Иисуса? Да не за Иисуса он переживал, а за свои планы он переживал. Не за Иисуса он переживал, а за свои мечты переживал, которые не исполняются. Они никак не могли исполниться в этом случае. И мы увидим потом, когда все ученики растворились буквально, как только произошло распятие. Иисус на кресте вынужден своему любимейшему ученику доверить мать свою. Он просит его. По всей вероятности, как мы рассуждали уже, Иосифа уже не было в живых. Поэтому он доверил одному из учеников мать. Ну, вы обратите внимание, а где все остальные? Представьте себе, мы знаем семью, очень хорошую, которая очень серьезно потрудилась для нас, послужила нам. И сына в этой семье хватают и позорным образом расстреливают на площади Славы. Ну, представим себе такую. Впадем в Средневековье на минутку. Ну вот какие наши действия? Ну, во-первых, конечно, наверное, нужно к маме, да, к этого сына подойти. Надо как-то утешить, правда? Ну, надо же как-то с плачущими-то плакать. Ну, может, денег предложить, может, еще что-то, может, по дому что сделать, может, просто посидеть. Человека горе. А где все ученики в это время? Которые так переживали за Иисуса Христа, за Матерь Иисуса. Где они все? Евангелие от Луки, 24 глава, 21 стих. Ученики разговаривают по дороге в Емаус. «А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Он нас разочаровал. И мы пошли в Эммаус. У нас там дела. Возможно, бизнес. Перевернули страничку и забыли. Слушайте, а где тот самый Петр? Мне очень интересно. Где Петр? Петр? Петр, ты где? Евангелие от Иоанна, 21 глава. Сейчас мы его найдем. И где все остальные? Второй стих. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Зеведеева, те самые, которые про правую и левую сторону. Что-то они не спешат к Иисусу. И двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Вот и все, вот и цена этих обещаний, нашего следования, всего остального. Они воспринимали Иисуса с потребительской точки зрения. Они хотели с его помощью решить свои проблемы. Проблемы своей страны, своей семьи. Они были с Иисусом, но Иисус еще не был в их сердце. Но что-то произошло потом. Что-то произошло потом, когда Христос воскрес и явился им. Евангелие от Иоанна в 16 главе записаны такие слова. Он им объясняет, что путь Божий, план Божий был совершенно в другом. 7 стих. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден». «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Он им говорит: если я с вами останусь, вы будете иметь только Меня. А если я уйду и пошлю Утешителя, то вы будете иметь весь мир. Потому что Утешитель вас научит, наставит и будущего заместит. Он будет в вас. Не снаружи, Он будет внутри. Я в Духе Святом буду внутри вас. И Дух Святой, объемля весь мир, в вас сделает невозможное. Сейчас вы имеете только Меня. Но когда придет Утешитель, вы будете иметь весь мир. Вы пойдете туда, где никогда не было проповедано Евангелие. Вы придете в Россию. Вы придете в Самару. Вы придете на улицу Революционную. Вы будете проповедовать Евангелие. А может, еще дальше. А может быть, еще дальше. Многие из нас сегодня сидят и думают, что так будет всегда. Нет, не будет так всегда. Может быть, Господь кого-то поставит и поведет дальше. Вот Владимир, я думаю, лет 10 назад вряд ли помышлялся, что будет в городе Самаре. Правда, Владимир? Вот точно. У него были свои планы, я уверен. У него была неплохая жизнь, тоже уверен. У него служение было. Зачем ему это Самара? Ну так вот Бог создал обстоятельства, выстроил таким образом, что сегодня Владимир, он здесь. Жильвинос, лет 15 назад, вот скажи, вот честно, ты думал, что будешь в Самаре? Лев. Бехруз. Ну, вот так можно всех опрашивать. А где вы завтра окажетесь, знаете? Да никто не знает. Бог возьмет за руку и поведет. Туда, куда Он хочет. А что же будет? А как же будет? Не знаю, как будет. Знаете, мы очень переживаем. Мы переживаем за себя, мы переживаем за детей своих. Особенно за детей, которые вот-вот выйдут замуж или женятся. Уже такой возраст. Мы переживаем. А как будет? А что будет? И мы подходим к моменту, что нужно верить. Верить Богу. Что наш ребенок в руке Божьей. Нужно доверять Богу. Это единственный шанс. То же самое и внутри нашей церкви. Доверие Богу. Доверие Богу. Лучше. Лучше для вас. Вы знаете, когда происходят какие-то перемены в нашей жизни, мы говорили, да, вдруг сваливается ответственность иногда на нас. Это лучше для нас. Обратите внимание, ученики до того, как они обрели силу от Духа Святого, они постоянно занимаются вот этими разборками, выяснениями отношений. Они постоянно между собой делят портфели. Они воспринимают Иисуса тоже как возможность как-то подняться. Все меняется, когда приходит Дух Святой. И если раньше ученики были как бы в тени Иисуса Христа, ну ты у нас на бочке, ты и давай, а мы за тобой. То когда Христос возносится, то на первый план выходят те самые ученики, которые только недавно не сильно отличались от солдат, делящих ризы Христа. Солдаты ризы делили, а ученики делили славу Христа, доступ к Христу, возможности. Не сильно отличались-то. И вдруг что-то меняется. Петр, тот самый Петр, который не только три раза отрекся от Христа, но и по большому счету и не сильно комплексовал, дальше пошел рыбку ловить. Вдруг он встает и проповедует так, в такой силе Духа Святого, что 3000 человек кается и принимает крещение. Вдруг эти ученики, которые думали о себе, думали о своих проблемах, они идут в самые отдаленные уголки Римской империи. И согласно преданию, мы знаем, как они закончили свою жизнь. Апостол Петр был распят на кресте, вверх ногами. Согласно преданию, он сам попросил об этом, что он недостоин также быть распятым. Он себе утяжелил крест свой. Апостол Андрей был распят на X-образном кресте. Я не помню кто, но согласно преданию, один из учеников, с одного из учеников живьем сняли кожу. Одного закололи штыками, мечами. Кого-то сожгли. Знаете, своей, скажем так, смертью от старости умер единственный ученик. Иоанн. Бог дал ему прожить очень долгую жизнь, и он опекал церковь до самых последних своих дней. У всех остальных путь другой был. И они знали, на что они шли. Они, понимаете, когда мы сейчас читаем о том, что кто хочет следовать за Господом, возьми крест свой, следуй. Мы так это все аллегорически воспринимаем сейчас. А тогда это была не аллегория. Это было очень серьезно, это был вызов. Возьми крест. Жизнь твоя закончится на кресте. Вы можете себе это представить? Нет, я тоже. Только умозрительно. Давайте отдадим наши мечты в руки Божьи. Давайте наши планы отдадим в руки Божьи. Лучше. У Бога всегда лучше. Давайте не будем смешить Господа своими планами и мечтами. Доверимся Господу. Это не значит, что мы должны теперь ничего не делать. Знаете, как в той сказке, что воля, что неволя, все равно. Нет. У нас есть цели, у нас есть ответственность. У нас есть семьи, у нас есть церковь. Давайте возьмем, наконец, на себя эту ответственность и будем делать то, что мы должны делать. Вот сейчас. К слову, одно из последних интервью Гурченко давала, и ей говорили о том, ну, спрашивали, какие ваши планы там творческие. Ну, какие планы творческие, уже за 70 было, она прекрасно понимала свой возраст, и что ей немного осталось. Она говорит, ну какие у меня планы? Говорит, я вот проснулась, слава Богу. Говорит, пошла, выгулила собаку. Супер, говорит, я собаку выгулила. Вот, вернулась, поела, говорит, уже слава Богу. Человек ближе, когда подходит ближе к вечности, он начинает понимать, что не надо мечтать о многом. Надо быть верным в малом. Понимает, что там скоро встреча. А мы же не знаем, когда у нас встреча. Всегда нужно быть в ожидании этой встречи с Богом. Есть возможность спеть. Давайте будем петь. Давайте будем служить для Бога. Есть возможность прийти сюда пораньше или среди недели, убраться, подмести здесь, помыть полы, чтобы все чистенько было, святые радовались. Давайте это сделаем. Мы переживаем за наших детей. Давайте примем участие в воскресной школе. И братья, и сестры. Потому что если мы этого не будем делать, этого никто же не сделает. Если нужно подготовить слово, давайте его подготовим. И сильно не рассуждая о том, призван я, не призван, на сколько процентов призван, на 20%, на 30% призван. Давайте поделимся тем, что есть на сердце, что Господь кладет на сердце. А если туда Бог ничего не кладет, тогда вопрос. А Бог у нас снаружи или внутри? Мы вроде идем за Иисусом, но если Иисус в нас, давайте вспомним, ради кого мы живем. Помолимся. Господь наш, слава Тебе. Мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за наши жизни, Боже. Мы много в жизни планировали, мы много в жизни своей представляли, и немного из этих представлений и мечтаний исполнилось. Но сегодня, оглядываясь на наши судьбы, мы хотим себе сказать спасибо. Спасибо, что эти мечты, гордые мечты, надменные мечты, они не исполнились. Потому что, Господи, Ты работаешь с нашими сердцами, Ты не даешь нам в руки спички раньше того, как мы научимся ими пользоваться. Ты даешь нам в меру нашей веры, возраста, определенную ответственность. Определенные знания, определенные навыки, определенные служения. Я прошу Тебя, Господи, веди нас и дальше. Дай нам, Господи, смелости довериться Тебе, доверить наши планы и мечты. И то, что Ты хочешь, то и исполнится. То, чего Ты не хочешь, никакими заклинаниями, исповеданиями веры невозможно реализовать на этой земле. Мы просим о том, чтобы Ты открывал нам свою волю. Благую, угодную и совершенную. Господи, Ты научил нас познавать эту волю. И мы видели ее, Господи. Видели исполнение Твоей воли в нашей жизни и благодарили. Были благодарными Тебе. Ибо Твои планы на нашу жизнь, они благо. А наши планы на нашу жизнь, они подчас являются огромным злом. Мы просим, Господи, у Тебя прощения. Прощения, Господи, за то, что мы строили свои планы своей жизни и как бы отделяли себя от Тебя. Но сегодня, Господь, мы хотим быть как те ученики, которые после встречи с Иисусом, после воскресения прозрели, увидели, которые обрели силу Духа Святого и следовали уже за Тобою, не оглядываясь назад. Да будет Тебе слава, наш Бог и Царь, Отец и Дух Святой. Аминь. Слава Богу. Братья и сестры, сегодня у нас молитва за исцеление. Я прошу о том, чтобы... Да, окошечко. Я прошу... Давайте будем молиться, друзья, все будем молиться, да? И нуждающиеся, выходите. Будем молиться за вас.
Брат Николай. Брат Николай. Идемте. Все, подходите.